Сейчас еще будет одна проповедь на послание Иуды. Можете открывать свои Библии. Когда пою песни, мне интересно всегда, ну, в каком настроении или при каких обстоятельствах были написаны гимны. Например, вот сейчас были два таких, ну, контрастных. Первый такой более веселый. Вот, и кажется, что вот человек писал его или музыку к этому гимну радостных событиях, что-то свершилось, и он ликует. Второй гимн мне больше чувствуется, так что тягость какая-то тяжелая, и вот он поет и пишет, или пишет вот этот гимн, вспоминая все вот эти Божьи обещания, Божий характер. И как раз вот, ну, послание Иуды, небольшое такое вступление было, то есть оно написано вот, ну, тоже в непростых ситуациях, в непростой ситуации. Вот, его пишет. Рон, ты включишь? Угу. Я тоже сделал слайды для того, чтобы... Да. Сейчас я помогу вам. Тема проповедей, то, что я хотел отметить, ну и сам Иуда отмечает цель послания, это борьба за веру. Вот. Ну, такой как бы тема с призывом «Борись за веру». Автор послания Иуда, как я уже сказал, он в первом стихе об этом, ну, как бы говорит, представляется, что, ну, вот я, собственно, Иуда, у него как говорит о своих корнях, у меня есть брат Иаков. Вот, и если как, ну, смотреть, то Иаков это, ну, один из авторов, ну, тоже Нового Завета, он написал послание к Иакову, и он также является братом Иисуса. То есть, и, ну, можно как бы такую аналогию проследить, ну, как простроить, что Иуда, ну, тоже автоматически является братом Иисуса. То есть вот два таких как бы брата. И пишет он верующим, то есть это тоже, ну, понятно из самого послания, из первого стиха, ну, он называет адресатов, то есть призванным, которые освящены Богом Отцом, сохранены Иисусом Христом. То есть мы понимаем, что это люди верующие, которым он писал. Также он, ну, много говорит и примеров из Ветхого Завета, то есть эти примеры знали евреи. Соответственно, тоже мы делаем вывод, что он пишет верующим евреям, евреи, которые уверовали во Христа. В третьем стихе он пишет цель послания. Да, я вот выделил. Подвязаться за веру. То есть у него было желание писать это послание, но изначально он как бы одну цель преследовал. Ну, он хотел написать об общем спасении. И вот как раз оценил он ту ситуацию, в которой находились верующие. Причина. Это вот четвертый стих, дальше написано. Ибо вкрались некоторые люди. То есть, и вот эти, ну, как бы слово само «вкрались» говорит о такой негативной окраске. То есть, опасность какая-то. И дальше, вот, ну, большой блок с 4 по 19 стих он описывает, что это за люди. То есть, какие люди в церкви присутствуют, и которых стоит опасаться. То есть, я просто, ну, зачитаю некоторые. То есть, в 4 стихе «нечестивые», «распутные», «отрицающие Христа», то есть, это люди неверующие, «оскверняющие плоть», «отвергают вот эти люди начальство», «злословят высокие власти». В 10 стихе характеристика. Злословят то, чего не знают. Люди растленные. В 16 стихе такие характеристики. Это люди работники. Все ропот у них. Они ничем не довольны. Поступают по своим похотям. Говорят надменно. Льстецы. То есть как удобно, тому, ну, подстраивая, не говоря своего мнения, чтобы было удобно слушающему, то есть ища свои выгоды. Потом в 18 стихе ругатели, то есть уже повторяется, то есть ругают. И 19 последний, они вызывают разделение душевное, не имеющее духа. То есть из всего можно сделать вывод, что это люди неверующие, и вот Иуда опасается последствий, которые, ну, то есть влияние, которое могут оказать эти люди на церковь. И он говорит о реакции христиан. То есть как вот церковь, как люди верующие, как христиане могут бороться за веру. Три таких направления, мы одно только из них посмотрим. В 17 стихе. Вспомнить слова апостолов. То есть вот он говорит им одно направление. Вспомнить слова апостолов. То есть следующее. Внимание на себя. 20-21 стих. То есть вот мы на этом сосредоточимся. И третий шаг. Конкретные действия. Спасать тех, кто в опасности. Посмотрим вот это предложение. 20-21 стих. Внимание на себя. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. В этом предложении есть такие, как бы, ну, четыре слова, которые побуждают к действию. Это назидая, молясь, сохранять и ожидая. И главным, ну, вот, исходя из структуры предложения, является вот слово «сохраняйте». Ага. И дальше. Да, то есть, как бы, вот это слово «сохраняйте» и остальные слова «назидая», «молясь», «ожидая», они помогают понять, что значит «сохранять себя в любви Божией». Ну, посмотрим конкретно на три вот этих слова. «Возлюбленные», «назидая себя». То есть, предложение начинается с противопоставления, то есть описываются вот люди, которые в церкви, которых стоит опасаться, а вот вы, что вы должны делать? Вы должны назидать себя. То есть, и он обращается, тут нужно как бы понимать, не к конкретному человеку, то есть, а к обществу, к церкви. То есть, и действия тоже должны подразумевать какие-то вот такие коллективные. Вот, то есть, назидать себя коллективно. Или можно, ну вот это слово, я не знаю, мне не всегда оно понятно, то есть его можно как бы перефразировать, строить. А вы, возлюбленные, стройте себя на святейшей вере вашей. То есть вот это слово, оно подразумевает делать что-то постоянное. То есть не сегодня я вот сделал что-то положительное, что-то построил, а постоянно делать, постоянно развиваться, пытаться вырасти, так сказать. И рост – это вот как раз в вере. То есть основание веры – это Христос. И верующие у того времени, они росли двумя такими способами. Они тоже записаны в Библии. Первое – это путем наставления апостолов. В Деяниях 2 глава, 42 стих написано. Они… То есть вот люди, которые уверовали во Христа, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть вот постоянно пребывали в учении апостолов. А также вот тоже еще один стих. Ефесянам 2 глава 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть верующие утверждались на основании апостолов, то есть вот тех посланий, которые апостолы писали, ихнего учения, и на основании пророков. То есть вот это как слово, ну, пророков, это еще один такой момент, то есть как можно возрастать, строить себя, то есть через примеры других верующих. И в Евреях 12 глава, первым стихом, в 11 главе идет перечисление людей, с которых мы можем брать пример. Ну, они записаны вот в Ветхом Завете. Давид, Самуил, то есть разные люди. И, ну, начинается вот 12 глава. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. То есть очень большое количество людей, верующих, с которых мы можем брать пример. Свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех. То есть пример окружающих, он может помогать нам. И если думать о том, как ну, можно сейчас вот, в современном мире применять, то есть, ну, я такие три примера, что ли. То есть, первое, быть учеником. Быть учеником в церкви. То есть, это, ну, вот если брать пример с детьми, когда, ну, то есть, мы все были детьми, ходили в школу. То есть, что значит учиться? Это значит прийти в класс, выслушать то, что говорит учитель, что-то записать, что-то законспектировать, потом домой прийти, сделать домашнее задание. Точно так же, ну, мы как верующие, мы тоже являемся учениками Христа. То есть мы можем либо называться, но нам нужно быть такими. Вытекающее из этого тоже я написал, то есть слушать проповеди в церкви. То есть слушать я подразумеваю, то есть в буквальном смысле слушать. Иногда, ну, я слышу, то есть что, ну, там, кто-то спит, кто-то зевает, кому-то неинтересно, какие-то там нарекания. Вот. То есть нам нужно стараться слушать. То есть слушать, и мне нравилось, у нас вот Слава был Куценко, то есть он записывал, потом перечитывал, потом кому-то что-то рассказывал, то есть из того, что он услышал. Вот, это такое хорошее как бы применение. Для чего это нужно? Исходя просто из цели проповеди. То есть цель проповеди – объяснить слово и помочь на практике воспроизвести вот это слово. Ну, такое есть выражение, слышал. Можно дать еду человеку, но нельзя поесть за человека. То есть где-то вот, ну, человек, который разъясняет слово, то есть он может разъяснить, но даже какие-то применения сказать. То есть, но никто за нас не будет применять. То есть никто за нас не сможет поесть. Следующее применение. Ищите вокруг себя, ищите в нашей церкви примеры веры. То есть как в Евреях вот написано, имея вокруг себя облако свидетелей, то есть вот тех людей с Ветхого Завета. То есть на них смотреть, но и среди нас здесь видеть людей, которые, ну, можно сказать, поступают по вере. Когда брат или сестра поступает, исходя из библейского учения, а не из того, как будет им выгодно или как легче. То есть вот такие приоритеты расставляют. Вот можно брать с таких людей пример и спрашивать, а как у тебя так получилось? Где ты брал сил для того, чтобы... На что ты опирался, чтобы делать так? Как написано в Слове Божьем. Следующий пункт, это вот молясь Духом Святым. Угу. Тут, ну, тоже все просто, Слава много рассказал уже об этом. То есть молясь, это тоже как призыв к постоянным, непрекращающимся молитвам по воле Божьей. Я смотрел вот это как построение, ну, вот этой фразы в оригинале, то есть в греческом, и там написано «в Духе Святом молящийся». И у меня, ну, как пример в голове появился. То есть, когда я вот маленький был, одевал пиджак, у меня сразу я спину выпрямлял, начинал себя чувствовать по-особенному, может быть, думать о себе чуть больше, то есть, что я вот такой весь важный в пиджаке. Вот. И то есть особенное состояние. И точно так же молиться Духом Святым – это тоже особенное состояние. То есть это духовное действие, основанное на знании библейского Бога, Божьих возможностей и веры вот в такого вот Бога. И, ну, я два простых применения тоже хочу озвучить. То есть, если мы хотим стать духовнее, ну, так выражается, да, хотим перемен в наших жизнях, духовно не падать, тогда вот как раз посещение молитвенных собраний, совместные молитвы будут выражением нашего смирения пред Богом, нашей беспомощности и доверие в Божью силу. То есть это не просто я пришел, помолился. Это намного больше. И последний пункт, мне он больше всего понравился. Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Ожидая, вот когда слышится слово «ждать», ассоциация сразу, что это долгий процесс. То есть долгий, то есть он будет продолжаться. И вот этот процесс подразумевает не мгновенный, не быстрый результат. И вот, этот текст значит, то есть вот это, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, люди, когда слышали того времени, они понимали, что это о втором пришествии Христа. То есть, когда Христос придет, или если Он не придет, когда я буду жить, это вечная жизнь с Ним, когда я умру и воскресну уже на небесах. Ожидая милости, это не значит ждать разрешения всех своих проблем на земле. Возможно, кто-то из верующих так и останется болеть, никогда не выздоровеет. Возможно, кто-то никогда не выйдет замуж или не женится. Возможно, кто-то так и не разбогатеет настолько, что перестанет думать о деньгах. Великая милость Бога в том, что Христос умер и воскрес, чтобы вечность верующему человеку провести в присутствии Бога и радуясь любви Божией конкретному человеку, конкретной персоне. То есть вот это значит этот текст. И если говорить, думать о применении, как это вот сейчас можно у нас воспроизвести в жизнях, современный мир не умеет ждать. Слышится, то есть разговоры, чья машина быстрее, то есть какая быстрее ездит. Такое выражение, быстрые деньги, быстрый интернет, быстрая еда, быстрое похудение. На огороде тоже скороспелые какие-то овощи. То есть все быстро, быстро, быстро происходит. Вот. Участь у мира можно разочароваться в Боге. То есть если мы будем нотку от мира брать для себя, и могут появиться такие мысли: я так долго занимаюсь служением, и нет никакого результата. Я так долго в церкви, и до сих пор грехи не оставляют меня в покое. Наверное, Бог бессилен. Или его вообще нет. Вот если появляются такие мысли, возможно, мы учимся у мира. Потому что хотим быстрого всего. И несколько применений тоже. Два вопроса сначала. То есть можно задать, оценить. Является ли для меня великой ценностью вечная жизнь на небесах? То есть ценность для меня это или не ценность? Следующий вопрос, тоже над которым можно подумать. А какие мои действия говорят о том, что я жду или не жду небес больше всего на свете? Ответив для себя на эти вопросы, тоже как еще три применения. Начать серьезно относиться к изучению молитвы. То есть серьезное это, Слава уже сказал, то есть не просто читать, знакомо, да, то есть, а подумать, как для меня. Может быть, пойти на группу по изучению Библии. То есть, или в следующий раз в церковь прийти и конспектировать. Потом не стесняться христианства. Тоже такой момент. В моей жизни бывает, что я стесняюсь. Начать проповедовать о вечной жизни. Еще раз нажми. Нету места, да? То есть начать проповедовать о вечной жизни. Это тоже будет выражением того, что для меня ценны небеса, а не то, как обо мне подумают люди. Для меня ценны небеса настолько, что я хочу, чтобы другие люди тоже были вместе со мной там. И последний ром слайд, пожалуйста. То есть, и вот как бы, ну, итог. Бороться за веру. Каким образом? То есть, одно из направлений, это вот лично мое духовное состояние. Сохранять себя в любви Божией. Каким образом? Назидая, то есть, растя в вере, молясь и ожидая. Ожидая небес. Давайте, вставши, помолимся. Господь, благодарим Тебя за милость, которую Ты к нам явил, и помоги вот нам ждать небес как самого ценного для нас, для нашей жизни. В конечном итоге мы все равно поймем, будучи там, на небесах, что это нас, как бы, вот, все вещи, на которые мы акцентировали свое внимание, может быть, не все, но многие, они бессмысленные, то есть и не несут под собой какого-то глубокого основания с позиции вечности. Помоги нам меняться, настраиваться, ломать себя, молиться о том, чтобы Ты сломал нас, наши сердца, чтобы Твоя воля, Твой характер, Твое слово было в наших жизнях громче всего, чтобы и другие, и лично я сам видел перемены в себе. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.